Нобелевская премия 2010 года по экономике присуждена двум американским и британскому экономистам – Питеру Даймонду, профессору Массачусетского технологического института в США, Дейлу Мортенсену, профессору Северо-Западного университета в американском штате Иллинойс, а также Кристоферу Писаридису, уроженцу Кипра, профессору Лондонской школы экономики. Каков их вклад в современную экономическую мысль? Какие именно работы удостоены теперь Нобелевской премии? Об этом в материале Сергея Синицкого.
В сообщении Нобелевского комитета отмечается, что премия 2010 года по экономике присуждена троим экономистам за их анализ рынков с разрывами поиска. Речь идет в целом о том, что на большинстве рынков покупатели и продавцы тех или иных товаров и услуг не сразу находят друг друга, не сразу соглашаются на предлагаемые им условия, пытаясь найти лучшие. Эти периоды времени, разные для разных рынков, и называют в целом разрывами поиска, последствия которых оказываются огромное влияние на экономику в целом. В одной из первых своих работ по этой тематике 1971 года Питер Даймонд анализировал процесс ценообразования на рынке, где покупатели ищут лучшие для себя цены, а продавцы устанавливают лучшие для себя, но с учетом прогнозируемого поведения покупателей. Почему именно эта работа считается теперь фактически началом пути ее автора к будущей Нобелевской премии? Наш собеседник – научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета в США, профессор экономики Михаил Бернштам.
В результате этой работы возникло экономическое явление, которое назвали по имени Питера Даймонда «Парадокс Даймонда». Парадокс Даймонда заключается именно в том, что поиск не бесконечен, и люди где-то останавливаются. Возникает некая, как говорят экономисты, цена отсечения или заработная плата отсечения, там, где они останавливаются. Но если это знают продавцы, то они могут устанавливать цену, как показал Питер Даймонд, которая ничем не отличается от монопольной цены. И поэтому возникают таким образом монопольные фактически ситуации без всякого сговора между продавцами, где цены оказываются неконкурентными и рынок оказывается неэффективным, но из-за этого получается, что весь товар не будет распродан, потому что покупательская способность покупателя ограничена количеством денег, которые имеет покупатель, цены не будут полностью конкурентными, они будут монопольными, и очень небольшие колебания в результате процесса поиска могут привести к огромным количественным эффектам по части того, как организуется рынок, как меняется цена, как меняется количество товаров, какие происходят вторичные эффекты в результате того, что меняется, в общем-то, состав товаров. И он показал, насколько сложная картина в этой ситуации возникает, что полностью устранить монопольные цены невозможно. И в этом заключается парадокс Даймонда. А после этого уже другие экономисты, прежде всего Мартинсен и Писаридис, перевели это на самый сложный рынок, на рынок труда и заработной платы, на трудовой рынок. И вот там уже эти эффекты имеют огромное экономическое значение.
Вслед за парадоксом Даймонда в экономической теории появилась модель Даймонда-Мортенсена-Писаридиса. И, как отмечает Нобелевский комитет, эта модель чаще других используется сегодня экономистами для анализа процессов, происходящих на рынках труда. Появление самого этого названия обычно связывают с работой Дейла Мортенсена и Кристофера Писаридиса, посвященной рынку труда и безработице, которая была опубликована в 1994 году, и основана она была именно на системе экономического анализа, разработанной ранее Питером Даймондом.
Я вам скажу, не преувеличивая, это шедевр. Шедевр в том смысле, в каком шедевром является Мона Лиза. Вот почему. Потому что это не просто идея, а это редкий случай в общественных науках и в экономике, когда в наших руках оказывается фактически измерительный инструмент типа астролябии или типа логарифмической линейки, при помощи которого мы можем измерять, что происходит в экономике. Уровень безработицы, зависит ли он от исторических колебаний, то есть от цикла деловой активности, рецессия, бум, больше спрос на труд, меньше спрос на труд. или он зависит от структурных изменений в экономике, потому что от этого зависит экономическая политика. Так вот, если соотношение свободных рабочих мест и безработицы оказывается худше, мы говорим о том, что да, тут происходит уменьшение спроса, и в условиях рецессии нам надо поднимать экономику в целом. Тогда как? В иных случаях, как вот сейчас происходит в Соединенных Штатах и в странах Западной Европы, безработица увеличивается, но количество незанятых рабочих мест довольно большое. И нам надо заниматься тем, чтобы переучивать людей, менять их профессиональную подготовку, искать возможности трудоустроить людей в других отраслях экономики. Таким образом, есть целый навигационный прибор, который создали Мортенсен и Писаридис на основе аналитической системы, созданной Даймондом. Это очень редкий случай в экономической науке, повторяю, и поэтому такого рода работа – это то, в общем-то, что можно назвать шедевром.
На ваш взгляд, можно ли в целом говорить о том, что тот самый разрыв поиска на том или ином рынке длится ровно столько времени, сколько требуется на приведение в некое соответствие цены спроса и предложения на человеческий труд, на товар или услугу? Хотя даже на одном и том же рынке такое равновесие может быть достигнуто в течение какого-то времени в одних случаях, но в других его потребуется гораздо больше. Разве не так?
Как раз такого рода анализ спроса и поиска на рынке позволяет нам понять, почему безработица является всегда в условиях рецессии отстающим показателем. Экономика уже вышла из рецессии, экономический рост начался, а безработица не только не падает, но даже увеличивается. Это как раз показывает, что темпы изменения рынков разные, на одни исправления уходит больше времени, чем на другие. Дело в том, что работники имеют то, что экономисты называют заработной платой отказа. То есть работник не берет первую попавшуюся работу, особенно в условиях пособия по безработице, а ищет более высокооплачиваемую, более интересную работу. Одновременно, что очень важно, предприниматели, работодатели всегда могут нанять назад того работника, которого они уволили. Но они не обязаны это делать, они ждут, они смотрят, могут ли они найти другого или платить меньше. Таким образом, то, что называется разрушение рабочих мест, происходит гораздо быстрее и гораздо легче, чем создание рабочих мест, потому что предприниматель не боится уволить работника, он всегда может нанять его назад или нанять другого. Тогда как он не торопится это делать, пока он не видит, работодатель, что уже экономический рост пошел и предприятие получит выгоду.
В результате и возникают те самые разрывы поиска, а безработица, тем более в послекризисных условиях, явно не соответствует текущим темпам восстановления экономики. Но сколь универсальным считается аналитический инструмент, созданный нынешними нобелевскими лауреатами? Например, в нынешних условиях, когда экономический рост в большинстве индустриальных стран мира, хотя и очень медленно, но возобновляется, а безработица почти не снижается.
Такого рода анализ разницы во времени на разных рынках и разных участников рынка как раз дает нам очень тонкий инструмент, но, конечно, он не отвечает на все вопросы. И очень интересно, что Кристофер Писаридис в интервью, которое он дал после получения Нобелевской премии, сказал, что, тем не менее, тот высокий уровень безработицы, который сейчас мы наблюдаем в Соединенных Штатах, является для него сюрпризом. Модель этого объяснить не может. По всем предсказаниям, безработица в Соединенных Штатах сейчас должна быть ниже. То есть пессимист скажет, что да, значит, модель недостаточно хорошо работает. Оптимист скажет, что наука развивается, есть возможность для будущего поколения и для будущих ученых уточнить и найти ответы на нерешенные вопросы.
Премия по экономике – самая молодая из всех Нобелевских премий. Их начали присуждать по завещанию Альфреда Нобеля в 1901 году за выдающиеся достижения в 5 областях – физика, химия, медицина и психология, литература, а также премию мира. Премия по экономике была учреждена почти 70 лет спустя Национальным банком Швеции. Это премия памяти Альфреда Нобеля. Первые ее лауреаты были названы в 1969 году.
О Нобелевской премии по экономике 2010 года рассказывал Сергей Синицкий.